Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Обладает ли человек свободной волей?
Сегодня у нас такая, мне кажется, интересная и очень важная богословская тема, которая влияет на наше понимание того, кто мы, влияет на наше понимание учения о спасении, влияет на наше понимание взаимоотношений человека с Богом. Давайте начнем. Если бы вас спросили, обладает ли человек свободной волей? Вот представьте, вам задают такой вопрос. Как бы вы ответили на этот вопрос? Мы считаем, что ответ будет парадоксальным, включающим в себя утверждение «да» и утверждение «нет». И здесь необходимо пояснить, в каком смысле «да». В каком смысле можно сказать «да», человек обладает свободной волей? Человек действительно обладает свободной волей. Вот в каком. «Да» в том смысле, что мы действуем в соответствии с принятыми решениями. «Да» в том смысле, что мы действуем на основании мыслительных процессов, которые происходят в нашем сознании. Ну, например, вам предлагают чай или кофе. Вы так помыслили и выбрали, например, кофе. Ну, это ваше решение. Если я сейчас вам скажу, что вы выбрали кофе под чьим-то давлением, вы со мной не согласитесь и в какой-то мере будете правы, потому что это ваше решение, вы выбрали кофе, это ваши мыслительные процессы произошли в вашем сознании. И вот на таком выборе вы остановились. В выходной день мы принимаем решение, например, остаться дома или пойти на прогулку. У нас выбор – остаться дома или пойти на прогулку. Мы мыслим, думаем. Но если остаться дома, то можно ничего не делать, это хорошо. А если пойти на прогулку, то можно подвигаться, потом будет хорошо. И вот мы мыслим и принимаем какое-то решение, да? Что, как нам кажется, сделать лучше и более правильно. Даже если мы хотим остаться дома, но идем на прогулку ради жены или детей, мы принимаем решение, и это наше решение, и это наш выбор. Может быть, в какой-то мере мы принимаем его против своих каких-то желаний, да? Но все равно это наше решение, и это наш выбор. Курица или рыба, море или лес, частный дом или квартира, ролики или велосипед – каждый из нас ежедневно принимает различные решения. Эти решения зависят от нашего выбора, в какой-то мере зависят от нашего выбора. Поэтому мы чувствуем и осознаем себя свободными в этих вопросах. Так как принимаемые нами решения – результат нашего сознательного выбора, вот в этом смысле мы свободны. Мы свободны в том смысле, что мы делаем осознанный выбор на основании мыслительных процессов, которые происходят в нашем сознании. Если бы меня спросили, человек свободен, то я бы сказал, вот в этом смысле да, свободен. А в каком тогда смысле мы не свободны? Но мы не свободны, это абсолютно очевидно, что никто из людей не обладает абсолютной степенью свободы. Некоторые говорят, мы абсолютно свободны, но никто из людей не обладает абсолютной степенью свободы. Мы не можем сделать или получить сразу все, что захотим. Значит, вы уже не свободны. Вот вы сейчас чего-то захотите, какой-то новый автомобиль, новый дом, и, скорее всего, вы не получите. Вот уже ваша свобода ограничена, правда, да? Ну и так дальше. Кто-то, может, пожелает стать старше или моложе. Это ничего не изменит. Поэтому мы в какой-то мере не свободны. Конкретно я сегодня хотел бы сказать, что наша свобода ограничена нашей тварностью. То есть мы Божье творение, и причем определенное творение, мы люди. Творение человек, да, или можно сказать человечностью. Наша свобода ограничена нашей тварностью. Также наша свобода ограничена провидением. Бог управляет миром через провидение, и это ограничивает нашу свободу. И также наша свобода ограничена нашим духовным состоянием, тварностью, провидением и духовным состоянием. Вот эти три момента будут центральными пунктами сегодняшней богословской проповеди. Давайте поговорим об этом более подробно. Итак, как тварность, или как наша человечность, можно сказать, может быть, так даже лучше, как тварность ограничивает нашу свободу? Бог сотворил нас людьми. Мы являемся творением. Никто из вас не является творцом, но творение это уже ограничивает нашу свободу. И среди Божьих творений мы люди, среди Божьих творений я человек, да? И по этой причине, вот из-за этого факта, наша свобода уже ограничена. Ну, например, я могу выйти на улицу и увидеть, о, птицы летают. Я могу захотеть полететь, как птица, а не могу. Моя свобода ограничена. Бог не создал мне крыльев, не сотворил нас с крыльями, поэтому мы летать не можем. То есть вот здесь перемещение в пространстве такое, в воздушном пространстве, уже у нас нет той степени свободы, которая есть у птиц, например, да? Мы можем захотеть оказаться рядом со своим родственником там, или другом, который находится в другом городе или в другой стране. Мы можем захотеть оказаться с ним рядом прямо сейчас. Но мы ограничены, и мы мгновенно рядом с ним не окажемся. В отличие от вездесущего Бога, мы можем находиться лишь в одной части мира, и для перемещения в пространстве нам нужно время, материальные средства, если далеко, еще и визы нам нужны. Видите, как мы ограничены? Кто-то говорит, человек звучит гордо, человек абсолютно свободен. Да не так уж он и свободен. После грехопадения значительно увеличилось, или лучше сказать, увеличились ограничения, связанные с нашей тварностью. Ну, кто-то хотел бы отправиться на прогулку, а не может этого сделать из-за болезни ног. Это уже результат грехопадения. Это уже свобода ограничена. Он сидит вот где-то на лавочке какой-то пожилой человек и рассуждает о богословии, какой он свободный, а на прогулку отправиться не может. Уже его свобода ограничена. Кто-то хотел бы пообщаться с ближними, но не может этого сделать, так как из-за болезни не видит и не слышит. Вот уже его свобода ограничена тем, что он творение Божие, которое живет в мире после грехопадения. Кто-то хотел бы жить радостно, но живет в депрессии. Депрессия – это тоже результат грехопадения. Многие хотели бы не стареть и не умирать, но они стареют и умирают. Это тоже результат грехопадения. Кто-то говорит, я свободен. Ну ты что, абсолютно свободен? Ну да, но ты можешь не стареть. Ты возжелай не стареть. И, а нет, не получается у человека. То есть, видите, свобода оказывается ограничена. Представьте себе инвалида, прикованного к постели, который станет утверждать, что является абсолютно свободным. Разве его утверждения не будут опровергнуты бедственностью его же положения? Итак, мы люди, Бог сотворил нас людьми, причем людьми, живущими в мире после грехопадения. Этот факт существенно ограничивает нашу свободу. Материальные ресурсы ограничивают нашу свободу. Ваша жена может чего-то сильно захотеть и убедить вас, чтобы вы тоже захотели это купить. А вы посмотрите на свой счет, на свой кошелек, и поймете, что ваша свобода и здесь ограничена. Так что мы ограничены тем, что мы люди, мы Божье творение, мы не являемся Творцом, мы не всемогущие, не вездесущие, не всезнающие, мы еще живем в мире после грехопадения, мы болеем, стареем, умираем, и поэтому мы очень маленькие существа, если так вот у нас глобально подумать, и ни о каких рассуждениях об абсолютной свободе здесь не может быть и речи. Согласны? Как тварность ограничивает нашу свободу, мы поняли, а теперь поговорим о том, как провидение Божье ограничивает нашу свободу. Что такое провидение? Провидение – это непрестанная деятельность Бога, которой Он направляет все личности и происходящие события к предопределенным им прежде основания мира целям. Бог через провидение направляет все личности и происходящие события к предопределенным им прежде основания мира целям. Писание утверждает эту истину очень ясно. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притчи 19:21. Вы видите, это ограничение свободы. Много замыслов. Я сделаю то, пойду туда, заработаю столько-то, буду служить так-то. А состоится только то, что определил Бог. Это ограничение свободы через провидение. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Притчи 16:9. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Притчи 21:1. Но, казалось бы, царь, но у него-то и власти, и возможности больше, чем у простых смертных, да? И он, казалось бы, гораздо более свободен, чем многие из нас. Но и тут он подконтролен Богу и подконтролен, соответственно, Божьему провидению. Здесь, естественно, возникает вопрос. Как такое может быть, чтобы человек принимал личные решения в результате мыслительных процессов, происходящих в его сознании, и при этом все его действия были подчинены Божьему провидению? Но как такое может быть, чтобы мы чувствовали себя свободными? Вот я выбираю чай или кофе. Но я выбираю, я подумал, наверное, кофе на ночь пить не буду. Логично. Надо давление понижать, засыпать. Выпью чаю. Это ж мое решение. Никто меня не подталкивал. Мое решение. Я его принял. А оказывается, это решение направляемо провидением. Еще прежде основания мира Бог знал, что в воскресенье вечером я выпью именно чаю. И не просто знал, а все события направил именно к этому. Вот как такое может быть? Разве это не чудо? Как может быть, чтобы мы чувствовали себя свободными, но были полностью подчинены Божьему провидению? Как может быть, что много замыслов в нашем сердце, а состоится только определенное Господом? Самый простой ответ на этот вопрос и самый короткий ответ на этот вопрос – это тайна, мы не знаем. Как это происходит, мы не знаем. Действительно, это чудо какое-то, да? Но мы попытаемся немножко приоткрыть эту тайну и попытаемся немножко заглянуть и порассуждать о том, а как же может быть такое, что решение принимаем мы на основании наших мыслительных процессов и чувствуем себя свободными, а это все предопределено Богом и направляется через Его провидение. Я вот придумал ситуацию, вымышленную ситуацию, но она не совсем вымышленная. Она составлена на основании беседы с моим знакомым, который несколько лет жил в Китае. Представьте себе такую ситуацию. Вы где-то находитесь в Юго-Восточной Азии, и вы должны встретиться в дорогом китайском ресторане с бизнес-партнером. Если вы понравитесь этому бизнес-партнеру, то он возьмет вас на работу и предложит вам очень хорошую зарплату, и вы будете жить очень обеспеченно. Вас пригласил партнер по бизнесу, и он решил предложить вам отведать рагу из кошатины. Существуют такие породы мясных котов, их выращивают и с удовольствием в Юго-Восточной Азии принимают в пищу. Но вы сначала были как бы потрясены и думаете, как не обидеть бизнес-партнера, и чтобы ни одного кота не съесть. Думаете, как вам поступить? Бизнес-партнер увидел ваше смущение и стал вам рассказывать, что мясо кота очень полезное. Содержание белка в нем выше, чем в баранине, в говядине или свинине. Холестерина в этом мясе меньше, жира меньше, а усваивается этот жир лучше. Кошатина обычно не бывает жесткой, если ее правильно приготовить. Легко пережевывается, легко усваивается. Она хороша при гипертонии, аллергии, анемии и при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. По вкусу кошатина считается более сладкой и мягкой, чем собачатина. Вот так ваш бизнес-партнер вас убеждает. Однако, несмотря на все разговоры и уговоры, вы отказываетесь. Ваш ответ – нет. Есть котов вы не привыкли, и даже думать об этом вам неприятно. Вопрос. Это ваше решение? Вы приняли ваше решение? Это ваше свободное решение? На основании ваших мыслительных процессов вы отказались есть кота? Беседа не сложилась? На работу вы к нему не попали, к бизнес-партнеру, и много денег потеряли. Было ли все это предопределено прежде основания мира? Да. Вопрос. А как же только? Вот вы лично, это ваше решение, никто на вас не давил, вы вроде бы, казалось, свободно приняли решение не есть кошатину, а все это решение было полностью направляемо божественным провидением. Как? Вот как. Хотя вы действительно приняли самостоятельное решение, это решение было обусловлено множеством независимых от вас факторов, но направляемых Богом каких? Например, Скажите, пожалуйста, вы выбирали, в какую эпоху родиться? Нет. В какой стране родиться выбирали? Нет. В какой культуре родиться выбирали? Нет. В каком городе? Нет. В какой семье и у каких родителей тоже не выбирали. Ясно, что всеми этими процессами руководил Бог через свое провидение. Вы ничего этого не выбирали и не могли контролировать. Но Бог, у которого нет случайностей, все контролировал. И для того, чтобы есть кошатину, вам следовало родиться где-нибудь в Юго-Восточной Азии, в семье, которая это практиковала, или в какой-то необычной семье в нашей стране, да, может быть, там какие-то ваши предки тоже были бы из Юго-Восточной Азии. То есть множество факторов, которые от вас не зависели, ими управлял Бог, и поэтому вы приняли решение, и вы чувствуете, что это вот ваше свободное решение, никто на вас не давил, но оно было полностью подчинено Божьему провидению. Ну вот такой простой, где-то даже комичный пример, но я думаю, он немножечко помогает понять, как может быть такое, что вы чувствуете, что это мой свободный выбор, результат моих мыслительных процессов, а он полностью подчинен божественному провидению. На этом примере мы увидели, как некоторые предопределенные еще прежде нашего рождения причины влияют на принимаемые нами решения. На самом же деле таких независящих от нас причин гораздо больше. Например, решение отдать кого-то из вас в спортивную секцию очень сильно изменило вашу жизнь. И, может быть, родители даже не спрашивали вашего желания. Вот, например, кто-то из вас любит смотреть велоспорт. Я не думаю, что кто-то... Есть кто-то, кто любит смотреть велоспорт? Никого нет. Видите? Не знаю, ну, кто-то же его смотрит. Но представьте, кто-то бы поднял сейчас руку и сказал: обожаю велоспорт. Как только по телевизору велоспорт, все дела бросаю, бегу смотреть, как люди на велосипедах ездят. Это было бы его решение, да? Ну, свободно, его же никто не заставляет. Он помыслил так, думает, что же сейчас мне делать? Дрова на зиму заготовить или велоспорт посмотреть? Не, думаю, ну велоспорт, его не так часто показывают, побегу смотреть велоспорт. Его решение. Оказывается, в детстве его дедушка отвел на велоспорт, и он хотел на хоккей, а ему сказали: будешь ходить сюда. И других секций здесь не было поблизости. Вот он на него проходил, там, позанимался 15 лет, и теперь он любит велоспорт. Вроде бы, казалось бы, его собственное решение смотреть велоспорт. И вы видите, все это в какой-то мере, в значительной мере, в ключевой мере, предопределено событиями от него независящими и даже изначально совершенными против его воли. На какие-то наши решения влияет доставшаяся от родителей флегматичность. Да, кто-то флегматичный, ну вот родители, у них пониженное давление. И он такой в блаженном состоянии пребывает всю жизнь. Ему не надо ни спортом заниматься, ничего, он уже счастлив. Вот его посадили, не трогают, и он счастлив. Ну, он там проспал, на работу не пришел, к невесте на встречу не пришел, поэтому остался одиноким. Вот такие вот у него многие проблемы. Но флегматичность тоже на это повлияла, правильно? Вот. А кто-то, наоборот, импульсивный. Вот. Он стал инвалидом, потому что он везде там прыгал, скакал, там, травмировал ногу, теперь ходит с трудом. Это как бы один из факторов, который может влиять, который от нас не зависит, который может влиять на наше решение, на наш выбор. И вот таким образом божественное провидение – это только одна из граней, как божественное провидение влияет и ведет нас к Божьим целям, хотя мы чувствуем себя свободными и принимаем решения на основании наших собственных мыслительных процессов. Здесь важно сказать, что Бог предопределил также и злые поступки людей, позволяя им делать собственный выбор. Вот здесь вообще удивительно. А как же тогда получается так, что люди принимают решение сделать злое, что-то плохое, греховное, а оказывается, и это все предопределено Богом и направляется к его целям. Ну, скажите, когда один человек убивает другого, это его решение, да? Но было ли это предопределено Богом? Было. А как же тогда получается, что Бог не причастен к злу и греху? Давайте об этом поговорим. Ну, например, давайте посмотрим на одно из величайших злодеяний в истории человечества. На предательство Иудой, сына Божьего. Ну, уж, наверное, более подлого и злого дела трудно себе представить. И вот как Христос об этом всем говорит, Луки 2:22. «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению». То есть все, что происходит, предательство, там, арест, крестная смерть, все это предназначено, предопределено прежде основания мира и направляется божественным провидением. Но горе тому человеку, которым он предается. Однако ответственность за предательство на Иуде. Еще прежде основания мира Бог Отец предназначил, как и когда умрет его сын. Умрет ради спасения грешников. Предопределил, кто станет предателем. Но Иуда принял самостоятельное личное решение предать Христа. Бог его к этому не подталкивал, не побуждал согрешить таким образом. Это самостоятельное решение Иуды на основании его мыслительных процессов. Поэтому и ответственность за это решение несет только он, только Иуда. Итак, Бог Отец желал смерти Иисуса ради спасения грешников. И Иуда желал смерти Иисуса, потому что возненавидел его. Отец желал смерти Иисуса ради спасения грешников, а Иуда желал смерти Иисуса, потому что возненавидел его. Таким образом, в одном и том же действии, из-за разницы побудительных мотивов, Бог остается святым, а Иуда нечестивым. Понимаете, о чем мы говорим? Важно помнить, что предопределяя грех ради своих высших и святых целей, Бог никого не побуждает грешить, потому что Писание говорит, Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Апостол Петр, проповедуя в день Пятидесятницы, подчеркнул, обращаясь к иудеям относительно смерти Христа, следующее. «Сего по предопределенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Деяние 2, 22. Хотя Христа религиозные вожди предали на смерть и убили руками римлян, все это происходило в полном соответствии с предопределенным постановлением Божьим. Иисус не стал лишь жертвой интриг фарисеев и первосвященников, Деяние 3:18. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Видите как, да? У первосвященников, у вождей религиозных Израиля, у них какая цель? Они хотят убить своего религиозного конкурента, они хотят расправиться с теми, кто их обличал. Первосвященники хотят расправиться с тем, кто нарушил торговлю в храме, да? Это вот у них такие злые цели. Бог все это направляет через провидение и позволяет всему этому быть, именно быть так, но для достижения своих святых целей, ради того, чтобы Христос совершил искупление грешников. Братья Иосифа, как вы помните, они замыслили и осуществили против него зло, продали в рабство, но Бог направил все это к своим благим целям, чтобы возвысить Иосифа в Египте и через это сохранить от голодной смерти свой народ. Понимая предопределенные замыслы Бога относительно своей жизни, Иосиф сказал своим братьям, Бытие 50:20, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Итак, мы убедились, что человек свободен в том смысле, что способен принимать личные решения в результате своих мыслительных процессов и нести за это всю полноту ответственности перед Богом. Вот в этом смысле он свободен. То, что он принимает личные решения на основании своих мыслительных процессов и несет всю полноту ответственности за эти решения, вот в этом смысле человек свободен. Но при этом он не свободен, так как ограничен своей тварностью, своей человечностью и также ограничен божественным провидением, которое направляет все к своим замыслам. Удивительно? Удивительно. Однако есть еще одно ограничение, связанное с духовным состоянием человека. С духовным состоянием человека. Третье, о чем мы поговорим. Как духовное состояние человека ограничивает его свободу? Здесь нам необходимо понять, обладает ли грешник достаточной степенью свободы, чтобы самостоятельно выбрать жизнь со Христом? принять решение искать Бога и раскаяться и уверовать. Обладает ли грешник достаточной степенью свободы, чтобы самостоятельно покаяться, уверовать или принять решение, сделать вот личный выбор своими силами, усилиями воли, чтобы примириться с Богом? Хотя по-человечески кажется, что может. Вот когда вы уверовали, да, вот вы вспомните, как вы уверовали, у вас были мыслительные процессы, вы захотели верить, и вы уверовали. И на человеческом уровне размышления об этом кажется, что вы смогли все это сделать, что вы смогли решить эту задачу. У вас есть способность, и у каждого грешника есть способность, раз у вас она была, принять правильное решение и жить с Богом. На человеческом уровне так и кажется. Однако Слово Божие утверждает, что грешник не может своими усилиями принять правильное решение и выбрать жизнь с Богом. Вообще, друзья, Библия, послушайте, что я сейчас скажу, Библия никогда не называет человека свободным. Библия никогда не называет необращенного грешника свободным. Не верующий раб греха, а верующий раб праведности. Вот две категории людей на земле. «Всякий, делающий грех, есть раб греха» Иоанна 8:34. О состоянии верующих до обращения Павел сказал так: «Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности» Римлянам 6:20. Видите, когда были рабами греха, то были свободны от праведности. Что значит быть рабом греха? Это значит, что человек может выбирать, как грешить, напиваться или читать книги, оскорбляющие Бога, до какой степени грешить, но человек не может выбрать вообще не грешить. Под грехом следует понимать не только действия и мысли, неугодные Богу, но и определенное состояние. Грех – это не просто действия и мысли, но и состояние. Какое состояние? Оставаться необращенным, оставаться неспасенным, оставаться неверующим, не раскаявшимся в грехах, не обратившимся ко Христу. Вот находиться в таком состоянии – это грех. Поэтому, когда необращенный человек лежит на кровати, ничего не делает, ни о чем старается не думать, он все равно находится в сфере греха и непослушания Богу. Понимаете, да? Вот как вот есть духовная жизнь и духовная смерть. Представьте, здесь черта. Есть состояние греха и состояние раба праведности. Поэтому, когда человек находится в состоянии духовной смерти, в состоянии греха, в состоянии раба греха, если он лежит, старается ни о чем не думать, ничего не говорить и не делать, он все равно остается виновным перед Богом и все равно находится в состоянии греха, восстания против Творца. Рабом греха человек не становится в процессе жизни, а рождается. Псалмопевец утверждает, Псалом 50, стих 7, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать». Человек рождается грешником, и это видно даже на самых маленьких детях, которые проявляют эгоизм, непослушание и лгут, причем они поступают подобным образом, даже когда их этому никто не учил. И уже было много различных опытов поставлено и психологам, когда брали маленьких детей, их от всего ограждали, психологами поставлены опыты, от всего ограждали, и они никогда не слышали неправды, их никто этому не учил, никогда не слышали каких-то плохих слов и так далее. И дети эти росли, и они начинали лгать, обманывать, злиться, гневаться и так дальше. То есть это говорит о том, что человек рождается грешником. Человек рождается грешником. В Псалме 57, в 4 стихе сказано: «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Также Писание говорит, что грешник является духовно мертвым. Ефесянам 2:1. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Ефесянам 2:5. «И вас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Колоссянам 2:13. «И вас, которые были мертвы во грехах» и так далее. Мертвый – это значит не желающий, не проявляющий какой-либо инициативы искать Бога. Мертвый – это разобщенный с Богом, а поэтому не желающий, не проявляющий какой-либо инициативы искать Бога и строить с Ним правильные отношения.
Павел говорит об этом: нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Вы спросите, а как никто не ищет Бога? А разве мы не видим религиозных людей по всему миру? Да, действительно, мы видим очень религиозных людей, и даже в христианстве есть лжеверующие, да? Но все эти люди, они не ищут Бога Библии, истинного Бога Библии они не ищут. Они ищут ложных богов, они ищут небиблейского Христа, может быть, более похожего на самого великого гуманиста в человеческой истории. В общем, люди придумывают себе богов на свой вкус и поклоняются им. А вот истинного Бога ни один грешник искать не может. Грешник может делать выбор за или против в различных сферах человеческой жизни. В политике, экономике, искусстве, литературе, спорте или чем-то еще. Однако в вопросе спасения он всегда выбирает только против. Своими естественными плотскими желаниями, без действенного, эффективного призыва от Бога Отца, без возрождения от Духа Святого, никто и никогда к Иисусу не придет. Никто и никогда не возжелает выбрать Иисуса. И никто и никогда не примет решение следовать за Ним. Наш Господь говорил об этом прямо. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6:44. Рабы греха самостоятельно цепь своего рабства разорвать не могут и не придут к Отцу, и не придут к Сыну. Иисус говорил также здесь же, в 6 главе Иоанна 6:65. Еще раз Он повторяет: «Никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца». Итак, бедственное состояние грешника ограничивает его свободу. Он раб греха, он духовно мертв. Его разум покрыт тьмой в духовной сфере, поэтому сказано Ефесянам 4:18, «будучи помрачены в разуме». Его отличает интеллектуальная суетность, он поступает по суетности ума своего, Ефесянам 4:17. Все размышления необращенного человека о вечности, о спасении, о Библии, о Боге, извращены грехом и необъективны. Ум грешника суетный, его мышление вращается вокруг мелочных и пустых занятий, он поглощен страстью к приобретениям временных ценностей или погоней за мирской славой. Он ищет наивысшего удовольствия в обмане, который рано или поздно приводит к разочарованию. Воля грешника – противиться Богу. Иисус говорил слушающим Его иудеям: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Иоанна 5:40. Желания грешника порочны, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслам. Ефесянам 2:3. Учитывая вот все эти многочисленные свидетельства Писания, мы можем заключить, что необращенный человек – в силу своей злой и противящейся Богу природы не хочет и не может искать истинного спасения. Он действительно раб греха. Это знаете, как человек находится в тюремной камере. И внутри этой камеры он свободен. Он может там приседать, отжиматься, чай пить, если он у него там есть. Что-то еще делать, бриться, умываться. Но вот выйти за пределы камеры он не может. Так и грешник, он раб греха. Внутри своего греховного состояния он может выбирать, как грешить, до какой степени грешить. Но перестать грешить и жить свято он не может. Ему для этого нужно изменить его природу. Ну, давайте посмотрим еще другой пример. Представьте лев в зоопарке. Он может есть свинину, говядину, баранину. Если ему такой выбор предлагать, он может выбирать. Но перестать быть хищником и стать травоядным он не может. Для этого должно произойти чудо. Чудо, которое произойдет в тысячелетнем царстве только, да? Вот так и грешник. По своей природе он злой, он хищник. Он не любит Бога, он не ищет Бога. Если Бог его не привлечет, не возродит, он так и останется в своем злом, греховном состоянии. Здесь нам все понятно, но есть некоторые возражения. Я приведу два возражения. Сторонники армянского богословия возразят нам первое возражение. Они скажут, что невозрожденный человек свободен и способен избрать жизнь с Богом, способен покаяться и уверовать. По их мнению, на всех людей действует предваряющая благодать, понятие которого нет в Библии, и под действием этой предваряющей благодати духовно мертвый грешник получает возможность избрать живого Бога. То есть он еще духовно мертв, он еще раб греха, его ум еще помрачен, но под действием благодати он, еще оставаясь духовно мертвым, что-то происходит с его разумом, что он может выбрать живого Бога. После этого, когда человек выбирает живого Бога, Бог возрождает его. Спасение – это результат желания человека, это результат выбора человека. Мы согласиться с такой точкой зрения не можем, потому что Писание очень ясно говорит, что грешник не ищет Бога, и спасение не является результатом его желаний или усилий. Римлянам 9:16. Итак, помилование зависит не от желающего. Понятно написано? И не от подвязающегося, но от Бога милующего. Кто-то говорит, итак, помилование зависит не от желающего армянства и не от подвязающегося законничества, но от Бога милующего. Но кто-то может возразить и скажет, если грешник не способен искать Бога, зачем тогда Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас? Матфея 11:28. Этот известный призыв обращен ко всем, кто осознает себя труждающимися и обремененными, живущими под тяжестью греха, под тяжестью многочисленных фарисейских запретов, которые исполнить невозможно. Этот призыв обращен к тем, кто нуждается в Спасителе. Такое осознание собственной греховности и нужды в Спасителе дает Дух Святой тем, кого Он действенно призывает. Кто осознает под действием Божьей благодати тщетность человеческих усилий оправдаться перед Богом, раскаивается в своих грехах и приходит к Иисусу, такой человек узнает из Писания, что это дар благодати, что это дар милости, что Бог – инициатор спасения, что не мы Его избрали, а Он нас избрал и поставил, чтобы мы шли и приносили плод. Вот такое возражение одно. Второе возражение. Суть его состоит в следующем. Если грешник не может обратиться к Богу, если его естественная природная реакция на предложение спасения во Христе – отвержение, тогда можно сказать, что он невиновен в данном отвержении и судить его Богу не за что. Ну, понимаете логику, да? Но если грешник не может обратиться, ну не может он обратиться, и он всегда отвергнет Евангелие, тогда он не виноват. За что тогда его Бог будет наказывать? Ну, за что наказывать того, кто не может получить спасение? Разве он виноват? Данное возражение было бы абсолютно справедливым, если бы грешник хотел прийти к Богу, но не мог. Вот он хочет прийти, но не может. Тогда это возражение было бы справедливым. Однако проблема состоит в том, что грешник не хочет раскаяться и уверовать. Не хочет. Он противится Богу и отвергает Его. И именно за это нежелание примириться с Богом, именно за это противление Богу, он и будет справедливо наказан. Грешник не просто не может, грешник не хочет. И за это нежелание он и будет справедливо наказан. В заключение мы можем подвести итоги. Человек свободен принимать решения на основании собственных мыслительных процессов и несет полную ответственность за свои решения. Это понятно? В то же самое время свобода человека не является абсолютной. Она ограничена многими факторами, и вот мы сегодня некоторые перечислили. Она ограничена нашей тварностью, нашей человечностью. Мы не всезнающие, мы не всемогущие, как Бог. Мы не способны свободно перемещаться в воздушном пространстве, как птицы, мы не можем находиться под водой, как рыбы, и мы многого не можем. И еще и в результате грехопадения мы болеем, слабеем, стареем, умираем и не можем не умирать. То есть мы ограничены нашей человечностью, нашей тварностью, особенно в условиях после грехопадения, все это заметно и очевидно еще больше. Также мы ограничены, наша свобода ограничена божественным провидением. Бог предопределил все, ведет к достижению своих целей. И мы принимаем вроде бы свои решения на основании мыслительных процессов своих, да, чувствуем себя свободными, но из Писания мы знаем, что много замыслов в сердце человека, а состоится только предопределенное Господом. И также мы ограничены своим состоянием. Раб греха или раб праведности. Будучи духовно мертвым, рабом греха, грешник не имеет достаточной степени свободы, чтобы примириться с Богом. Он раб, который не хочет освобождения и усердно служит своему злому господину дьяволу. Потому Иисус и говорил: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36. В духовной сфере человек может быть либо рабом греха, либо рабом праведности. Два варианта. «Ибо когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности. Но ныне, когда вы освободились от греха, стали рабами Бога». Римлянам 6, 20-23. 6 глава, стих 20 и 23. Понимаете, мы ограничены своим состоянием. Вот когда мы были необращенными, мы были рабами греха. Мы не могли не грешить. В таком и состоянии находились. Как грешить, до какой степени грешить мы выбирали, а не грешить мы не могли. Теперь, когда мы стали рабами праведности, мы не можем грешить и жить в грехе спокойно. Мы не можем. Совесть нас будет мучить, Дух Святой обличать через Писание. Если мы будем жить в грехе, как в процессе, мы не можем жить в грехе, как в процессе. Поэтому Иоанн говорит: рожденный от Бога не грешит. То есть мы не можем жить в грехе, как в процессе. Мы не можем больше быть рабами греха. Можем согрешать и раскаиваться, но быть рабами греха и жить в грехе, как в процессе, мы не можем. Вот и вся свобода человека, она ограничена его состоянием. Он либо раб греха, либо раб праведности. А вот чтобы быть независимым агентом, ни рабом греха и ни рабом праведности, такого утверждения в Писании мы не видим. Свобода как нейтральное состояние, когда человек и не раб греха, и не раб праведности, это не библейское представление. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!